Если в прошлый раз мы говорили о совсем ранних его балладах, собственно, о первой в основном балладе «Людмила», то сегодня мы поговорим о балладах середины 10-х годов и о балладах уже 30-х годов. Причем каждый из этих этапов его творчестве будет отмечен особыми стилистическими чертами и одновременно развитием все той же самой, наверное, центральной темы его творчества. Честно говоря, вот копаясь, смотря баллады его, я для себя наконец понял, о чем же вся его память. Ну, в общем-то, она в этом смысле, она так же, как всякая другая поэзия, об оправдании жизни. Но для него это наиболее было характерно. Сейчас поясню, в каком смысле. Жуковский, как никто другой, и по личной судьбе, и по, в общем-то, его миропониманию, миросозерцанию, прекрасно видел и понимал все страшные оборотные стороны этой жизни. И, может быть, именно поэтому он всю свою жизнь искал тех основ, на которых мог бы стоять человек, не превращаясь ни в нытика, ни в проклинателя этого мира. И мы с вами в прошлый раз, когда говорили о Людмиле, уже, в общем-то, тему затрагивали. Мы говорили о том, что в чем как бы там вот казус-то, в чем под основу этой баллады. Тем не в том, что человека Бог покарал за то, что он на него восстал. На Бога мы все постоянно восстаем, а Он нас, как известно, любит. Не в этом дело. Дело в том, что Людмила, у которой судьба отняла жениха, вот никак с этой потерей примириться не хочет и не может. До такой степени не может, что она не согласна принять мир, в котором нету вот того единственного ее суженого, без которого, ну вот она не может себя, не может состояться как человек, жить не может. И тогда что происходит? Тогда вот эта нереальная реальность, эта невозможная невозможность, вдруг делается возможной, она осуществляется. И к ней приходит ее жених, мертвец. Фантом, за которой она держится, без которого она не может жить, от которого она не может отказаться, ей дается. То есть вот это вот страшное, упрямое, слепое чувство любви, причем хорошо бы еще, конечно, разобраться, какой любви, по сути дела, любви к себе, потому что в данном случае жених превращается в такой объективированный, в такую объективированную сущность, то есть он становится как бы объектом присвоения. Вот у него, у нее его отняли, не может без этого. И вот он к ней приходит. То есть вот такое неприятие жизни, ее реальной для нас суровости, я бы сказал, болезненности, когда все самое дорогое так или иначе будет отнято когда-нибудь. Вот. Так вот, неприятие жизни в ее вот этих аспектах, оно оборачивается превращением мира в фантасмагорическое явление мертвецов. Тему разлуки, тему вот этой вот любви... Алеша, там что-то свербит, и это мешает, да, не надо. Тему разлуки, тема соединения, надежда на соединение двух любящих, она постоянно для его баллад вот десятых годов. Здесь можно назвать такие баллады, как «Пустынник», «Эльвина и Эдвин», «Эолова арфа», «Узник». А к ним примыкают баллады, в которых пишется либо о безответной любви, то есть тоже, в общем-то, своеобразная разлука, либо о любви, ну, скажем так, преступной, это «Иванов вечер» или «Замок Смальгольм». Ну и, конечно, вот классической в ряду этих баллад становится известнейшая баллада Жуковского «Рыцарь Тагенбург». Я сначала думал не читать ее, но потом подумал, что все-таки без нее обойтись нельзя, тем более, что это баллада, которая, с одной стороны, задала как бы целую линию таких подражаний. Ну, мы знаем «Рыцарь бедный» пушкинский, которого потом будут вспоминать у Достоевского, там и князь Мышкин будет ассоциироваться с этим бедным рыцарем. Вот. Но она же породила и не меньшее число пародий. Причем интересно, что Жуковский, конечно, прекрасно чувствовавший всегда стилистику и стиха, и как бы всегда готовый на повороте любой темы, он сам иногда чуть ли не пародирует свои стихи. В особенности вот, вот в стихотворении, в балладе «Эльвина и Эдвин» это заметно. Так, вот что-то я только не могу найти. 396. Вот, «Рыцарь Тагенбург». «Сладко мне твоей сестрою, милый рыцарь, быть, но любовью иной не могу любить. При разлуке, при свидании, сердце в тишине, и любви твоей страдания непонятно мне. Он глядит с немой печалью, участь решена. Руку сжал ей крепкой сталью, грудь обложена. Звонкий рог созвал дружину, все уж на конях, и помчались в Палестину, крест на раменах. Уж в толпе врагов сверкают грозно шлемы их, уж отвага изумляют чуждых и своих. Тагенбург лишь выйдет к бою, сарацин бежит, но душа в нем все тоскою прежнюю болит. Год прошел без утоленья, нет уж сил страдать, не найти ему забвенья, и покинул рать. Зрит корабль, шумят ветрилы, бьет в корму волна, сел и плыл в край тот милый, где цветет она. Но стучится к ней напрасно двери пилигрим, ах, они с молвой ужасно отперлись пред ним. Узы вечного обета приняла она, и погибшая для света Богу отдана. Пышный праотцев палаты бросить он спешит, навсегда покинул латы, коль навек забыт. Лосиной покров одежды инок в цвете лет, неукрашенный надеждой он оставил свет. И в убогой келье скрылся близ долины той, где меж темных лип светился монастырь святой. Там сияло лютро ясно, вечер ли темнел, выжидая смукой страстной, он один сидел. И в душе его унылой счастье там одно, дожидаться, чтоб у милой стукнуло окно, чтоб прекрасное явилось, чтоб от вышины в тихий дол лицом склонилась ангел тишины. И дождавшись на ложе, растирался он, и надежда завтра тоже услаждала сон. Время года увалило для него уж одно, ждать, как ждал он, чтоб у милой стукнуло окно. Что прекрасное явилось, что под вышин, в тихий дол лицом склонилась ангел тишины. Раз туманно утром был, мертв он там сидел, бледен и уныл, на окно глядел. Ну, вот это, конечно, штучка такая простенькая для Жукова. Другие его баллады будут и сложнее, и интереснее. Но, как ни странно, вот у меня был как раз разговор на днях с Еленой Всеволодовной Невзглядовой по поводу, в частности, Жуковского. И я пытался ей вот что объяснить. Мы говорили о том, что надо ли чистить поэзию, то есть лучше как бы оставлять образцы, а второстепенные откладывать. Вот. Меня убеждали в том, что надо. А я сказал вот какую вещь, и я думаю, что все-таки это так. Понимаете? Да, конечно. Вот и даже «Рыцарь Тагенбург», хотя это милая вещь, тем более там «Эльвина» и «Эдвин». Сейчас я покажу, какие смешные вещи, например, там у него есть в этой балладе, так упросящиеся на пародирование. Вот. Вещи второстепенные. Но, как ни странно, понять лучшие баллады Жуковского понять подоплеку таких баллад, как «Кубок» или же «Торжество победителей», или «Жалоба Цереру». Вот понять их мы можем только с учетом всего комплекса, написанного им. И этих второстепенных баллад тоже. Да.
Я хочу возразить, Алексей Геннадьевич.
Ты хочешь сказать, что это хорошая баллада?
Во-первых, да. Но во-вторых, по поводу вот такой вот точки зрения, да, эта баллада, я считаю, действительно очень хорошая. Она мне глубоко очень... Ну, не в этом. Дело в том, что известно же, вы сами об этом говорили, нам раньше, что Анинский, ну это всем известно, что он просто от него снимало стихотворство, потому что плохие свои стихи он сам кидал в печку, в камин, то есть. Вот, и более того...
Мы на самом деле не знаем, что он
не кидал в камин. Недалеко, как вчера приобрел томик Сосвященного, у него как раз есть такие стихотворения. Значит, а вы читали Вергилия? Оказалось, что никто не читал, но потом разобрали детально Мурышкина, том 6 и 8 Кочерышкина, альманах Обгорелый Фитим, поворот Калинин Поплавкина. И значение статьи Бодавкина о влиянии Живутко на стиль. Но, говорит, печально, что я, может, так и умрем, ни строчки не больше, так из Вергилия. Вот чем это стихотворение кончается, что...
Ну,
Вергилия,
это не особенно. Я могу тебе только сказать одно. Читай Энеиду, вот и все. И не читай Бородавкина. Это уже дело личных вкусов. Я все-таки возвращаюсь к Жуковскому. Понимаете, вот оказывается такая странная вещь. То есть мы уже в прошлый раз об этом немножко говорили, и сегодня поговорим еще. Его баллады оказываются таким промежуточным жанром, очень странным жанром. С одной стороны, баллады, в общем-то, канонические, это эпический жанр, это история, это притча. Но все баллады Жуковского насквозь лиричны. Более того, насквозь автобиографичны. Причем самое интересное, что если в «Людмиле» это можно было как бы еще понять, потому что он там использовал вот такой свой напористый, субъективный, я бы сказал, стиль. Мы в прошлый раз, я показывал, мы сравнивали Ленору того же самого Жуковского, другой перевод баллады Бергера, и «Людмилу». И я просто показывал вот эти вот черты субъективного стиля в «Людмиле». Вот он сразу всю картинку нам дает, вот как бы увиденную его глазами, лично вот его глазами, и, ну, то есть нашими. Но дальше будет сложнее, потому что постепенно от баллад 10-х годов, балладам 30-х годов, объективный элемент, условно говоря, будет все больше и больше возрастать. И баллада все больше и больше будет приобретать формально черты притчи, рассказа, истории. И при этом какой-то тайны, вот этот субъективный элемент, элемент общезначимости, но не абстрактной общезначимости, как обычно это бывает, когда мы говорим о каких-то объективных вещах, вот, а общезначимости экзистенциальной, подключающейся как бы непосредственно к проблеме существования каждого человека, он тоже будет усиливать. За счет чего это получал? За счет очень таких тонких, странных смещений, которые он позволял себе внутри текста. И вот еще что важно сказать. За счет вот этой вот объективизации, его личная ситуация, биографическая ситуация, разлуки с Машей Протасовой, невозможности какой-то, которая вот всегда стояла перед ним, она начинала приобретать общезначимую какую-то черты значимости. Именно за счет как бы объективизации стиля. И поэтому, может быть, еще и поэтому, его баллады все составляют единый текст. Ну вот, допустим, это «Рыцарь Тагенбург». Что здесь? Здесь, в общем-то, на тот же самый вопрос, а что делать, когда разлука конечна? Когда надежды нет. То есть, я имею в виду конечно, то есть, бесконечно. Вот. Дальше у нее ничего нет. Вот. Конец. Все. Что делать? Чем может питаться душа? И вот у нас рыцарь Тагенбург, которому достаточно просто, что у Милы стукнуло окно. Когда, собственно говоря, ниточка, связывающая тебя с другим человеком, она может становиться все тоньше, 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 тоньше. Но все равно эта ниточка есть. И вот человек, который всю жизнь живет только да, для того, чтобы посмотреть, как появится силуэт любимый в окне. Можно сказать так, еще один шаг, и, допустим, тут умрет он. Допустим, умрет она. Вот эту проблему он будет исследовать уже в балладе «Жалобы Цереры», положим. Что тогда связывать будет? Его как бы все время волнуют повороты этой темы. Но при этом, конечно, из-за того, что ему в том числе приходилось создавать вот такие идеальные схемы, идеальные варианты, иногда это выходило чересчур сентиментально или же почти пародийно, забавно. Ну вот я уже сказал, значит. Да, что касается даже рыцаря Эдгенбурга и вообще всей этой рыцарской темы, идеальной рыцарской темы, она, естественно, сразу же была подвергнута пародированию. Ну, например, у Жуковского есть поздняя баллада «Старый рыцарь», который тоже говорит вот эту тему рыцаря без страха и упрека. Лермонтов будет писать фактически пародию на этого самого рыцаря. Перенес он в край понес он в край святой цветущие ланиты, вернулся мой плешивый избитый, и так далее. Но самое смешное, что вместе с этой черной пародией, там просто уже непечатные слова, вот, вместе с этой черной пародией тот же самый рыцарь, старый рыцарь Жуковского, натолкнул Лермонтова совершенно явно на ветку Палестины. Вот так в сознании Жуковский распадался, как бы вот на две фракции. Одна фракция высокой поэзии, удивительной поэзии, провоцирующей на какие-то такие вот взлеты, а с другой стороны поэзии пародийной. Кстати, тот же самый Пушкин, который будет своего бедного рыцаря писать, он же тоже будет ходить на грани пародии. Ну вот, например, строчки из его «Бедного рыцаря». «Он где Богу не молился, он не ведал где поста, ни путем где волочился он за Матушкой Христа». Жуковский сам понимал прекрасно пародийную сторону некоторых своих баллад. Шутил по этому поводу. В особенности, когда был период, когда, значит, вот полезли в его баллады черти, ведьмы, всевозможные там привидения, ужасы. Ну вот была такая баллада «Старушка». «Старушка», значит, ну на самом деле это про ведьму, о том, как ведьма умирает и боится, что дьявол заберет ее дух, велит она молиться за нее в церкви, но в третью ночь, наконец, ворота срываются, и дьявол за ней таки является. А когда он посылает эту балладу графине Черкасовой, он там шутит, он пишет так: «Во вторник вечеру я буду, если не умру или не поссорюсь с Аполлоном, читать вам погребальным тоном, ведьму черт унес, и напугаю вас до слез». Легенда гласит, что когда он читал при дворе эту свою балладу, одну из фильмов сделалось дурно.
Может быть.
А в каком году это было?
Вот именно эта баллада «Старушка», ну я сейчас точно не помню, но эта баллада не то 12-го, не то 14-го, не то 15-го года. Ну, тут можно посмотреть сейчас.
Да, Сергей Иванович, наверное, когда автор сам себя паразирует, у него такой получается, это признак незаурядного таланта, по крайней мере, наверное. Да, можно сказать, что?
Ну, не всегда, но на самом деле.
Вообще-то комплимент, если ему, как бы, Жуковскому, что если у него так получалось, то какая вот, мол, хорошо такое.
Дело просто в том, что Жуковский был очень чутким человеком, понимавшим и юмор, и шутку. Я уже говорил, что, например, очень многие... 14-й год, «Старушка».
Вне разговора, знаете, сразу «Ви» вспоминается.
«Ви», да. Конечно, так всю эту русалочную тему породил Жуковский. Всю эту русалочную тему в русской поэзии породил Жуковский.
Хорошо,
в поэзии. Потому
что она острова, да?
Да. Именно в поэзии, конечно. Кстати, но оттуда она ведь уже и. Ведь когда пишет «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголь? При Пушкине и Жуковском. Вот они там в 30-м году, в 31-м году на даче Китаевой.
И попозже,
да. Но вот начинает вот, Руда и Панько, он, да, причем замечательно он пишет в письмах своих, вот, он молодой Обултус попал, тут сразу Пушкин и Жуковский. И они, соревнуясь, пишут сказки, пишут, значит, вот баллады и так далее. И он обалдел. Ему казалось, что вообще вот он присутствует при рождении, как он писал, гранитного основания будущей русской литературы, народной литературы и так далее. Надо же еще учитывать, что вот эта вот вся чертовщина «Москвы ночи», она мыслилась-то как народная литература.
Она не страшная, это мистическая чертовщина, но Ивана Купала.
А что не было на самом деле?
А?
А что не присутствовало на самом деле? Что вы там иронизируете?
Нет, просто дело в том, что, скажем так, я сейчас объясню, почему я немножко иронизирую. Потому что на самом деле эта литература от фольклора была очень далека. Ну хотя бы просто потому, что русалка, это Жуковский придумал, что русалка вот это вот подводное дело. Вообще-то говоря, русалки жили в лесах. По сути дела, это дриады. Да. По сути дела, это дриады. Но Жуковскому было совершенно все равно.
А хвост кто придумал?
У дриады нет хвоста. Ну, у русалки тоже нет рыбьего
хвоста.
Нет, он появляется, когда вот уже в воду попадает.
Так может, это...
Кстати говоря,
Арисуна... Только название одно и то же. Допустим, так, морская свинка. Это же не свинка, но назвали так. И, может быть,
нет, Алеша, я еще раз повторяю. Фольклорные русалки вот изначально. Это...
Да, это на деревьях.
Это да, это известные, это жители рощи лесов.
Совершенно верно.
А не вот. И когда Арес Сомов, который с этнографией был знаком куда у Чуйковского, это на Яды, правильно.
А, вот. Ну, перепутали просто.
Так вот, когда Арес Сомов будет, мы сейчас чуть позже дойдем до баллады «Рыбак», и я прочитаю замечательные совершенно выдержки из критической статьи «Разврат» этой баллады Ареста Сомова, но поскольку это не будет прямого отношения иметь, это можно сказать и здесь. Так вот, Арест Сомов тогда же замечает, и откуда это Жуковский выкопал русалку в водах, хотя вообще-то она в рощах и деревьях, и лесах живет. И долго иронизирую по этому поводу. Но самое смешное, что спустя 10-15 лет Арест сам напишет прозу с русалками, которые будут жить уже в озерах, прудах и речках. Что это означает? Что на самом деле традиция создается на наших глазах все время, постоянно. И как бы надо быть, может быть, просто настойчивым.
Ну, можно, секундочку, да. Игорь Сергеевич, извините, потому что вот такие ассоциации вызвала буквально. У меня с Вием нет, только чисто внешне, потому что, на мой взгляд, Вий и «Ночь накануне Ивана Купала» — это страшные, совершенно бесовские, страшные вещи. В них поэзии, на мой взгляд, нет, я очень люблю.
Ты сразу сказал, что...
А вот у Гоголя есть поэтическая здесь «Майская ночь», тоже с чертовщиной, как бы, не да, с чертовщиной, там же есть и ведьма. И плюс страшная мир, это не странно, она очень поэтическая, она не так страшна. А я второе, вот вы насчет разлуки.
Да.
Конечности, дефис, бесконечности.
Это вы сегодня все время говорите.
Нет, дело в том, что мне странно, странен этот вопрос Жуковского. Вы зачем говорите, что он стоял все время? Странен для верующего человека. Разлуки нет, да?
Мы дойдем до этого. Дойдем и до этого. Мы об этом, во-первых, уже говорили, когда говорили о стихотворении «На смерть королевы Вертенбергской». Но Жуковский не был бы Жуковским, если бы он эту проблему не исследовал всех сторон. И вот я сегодня покажу, что он действительно ее исследовал со всех сторон. Но возвращаясь вот как бы к автопародированию. Все, я говорю, никак не могу вам прочитать эти смешные строчки. Это «Эльвина» и «Эдвин». Так вот, сейчас этих строчек в балладе нет. Но первоначально она в рукописи у Жуковского кончалась такими строчками. В двух словах, в чем там дело. Там дело в том, что вот девушку любил, значит, юноша, юноша был небогат, она тоже, ее выдали за генерала, ну, суженый, естественно, пал, потом как-то раз переодетый армянином он пришел к ней в дом, вот, и пока она, значит, там подбирала всякие наряды и безделушки, которые он принес, наконец она его узнала, но я другому отдана и буду вебу верна. Это, на самом деле, вот, пожалуйста, очень смешно у Жуковского, Пушкин эту схему полностью использует у себя. Вот. Потом приходит, он уже собирается удалиться, на прощание держит ее руку, прижимает к сердцу, и в это время появляется муж, который от ревности их убивает наживо. Вот. Заканчивалась баллада такими строчками. Алины бедные приключения, урок мужьям, не верь первое мгновение своим глазам, застав женою армянина, рука с рукой, молчите, есть тому причина. Вот домой. Вот. Хотя и в, да, он, чувствуя, что это уж слишком, вот, хотя и в самой, конечно, балладе остались строчки. Да, конечно. Вот. Остались строчки, тоже весьма соблазнительные. Вдруг входит муж, как в выступлении, он задрожал, и им во грудь в одно мгновение вонзил кинжал. А начинается она, как ни странно, при всей этой вот пародийности, то есть, ну, понятно, что с ним происходило, начинал очень серьезно, но он же сам собой постоянно подтрунивал, как бы вот пародировал сам себя. А начинается страшно. Зачем, зачем вы разорвали союз сердец? Вам розно быть, вы им сказали, всему конец. Это абсолютно про себя. Но самыми интересными, конечно, в ряду вот этих вот баллад, баллад 10-х годов, были две баллады, в которых Жуковский, конечно, открывает совершенно новый путь. Это прежде всего баллада «Рыбак» и баллада «Лесной царь». Интересны эти баллады тем, что вот здесь-то как раз начинает возникать, он как бы возвращается к этой теме Людмилы, возвращается к теме фантома, который приходит к человеку. Но только здесь разыгрывается это несколько в другом ключе, и это не углубляется. Вот и так. Бежит волна, шумит волна, задумчив над рекой. Сидит рыбак, душа полна прохладной тишиной. Сидит он час, сидит другой, вдруг шум в волнах притих, и влажную всплыла головой красавица из них. Глядит она, поет она, зачем ты, мой народ, манишь, речешь с родного дна в кипучий жар извод. Ах, если б знал, как рыбкой жить привольно в глубине, не стал бы ты семя томить на знойной вышине. Не часто ль сон образ свой купает в лоне вод? Не свежий ли горит красой его из них восход? Не с ними лиц воз неба слит прохладно голубой? Не в лоно ли тебя манит и лик твой молодой? Бежит волна, шумит волна, на берег вал плеснул, в нем вся душа тоски полна, как будто Бог шепнул. Она поет, она манит, знать час его настал, к нему она, он к ней бежит, и след навек пропал. Это перевод баллады Гёте. И здесь Жуковский вслед за Гёте как бы заново, по-новому ставит, на самом деле, проблему нарциссизма. Нарциссизма, который есть, конечно, в каждой любви. Особенности в любви идеальной, в любви такой отраженной, в любви смотрения в зеркало, как бы. Вот тут вот он и смотрится в зеркало. Почему я говорю, что вот эта тема нарциссизма, как она решается и почему она есть во всякой любви? Ну, понятно. Потому что же нас завораживает? Вот куда мы смотрим? Вот он смотрит сквозь эту прозрачную границу. Там нечто. Там другой мир. Тот запредельный мир. Причем здесь, между прочим, вся ситуация как бы перевернута. То есть вот тут есть скрытая ирония. Ну, например, рыбак удит рыбу, а оказывается сам выужен, пойман. Это его ловит русалка и затягивает к себе туда, под водный мир. Но он так странно ловит рыбу. Смотрите, как он ее ловит. Он ее не ловит, он ее заманивает. Глядит она, пьет она, зачем ты, мой народ, манишь, влечешь с родного дна в кипучий жар взвод.
Так и происходит
в процессе
рыбной ловли. Все правильно.
Естественно, да, Денис, что?
Это то, что вспоминается. И тихий треск, и синий звон.
Естественно. Естественно, конечно. Потому что еще больше вспоминается...
Хоть скоро о рыбах заговорили.
Да. И совершенно естественно, что Фарыш Кузьмина, она вся написана на этой теме, рыбьи балладной. И в другом месте можно вспомнить... Да, я, Эрвин Грин, прошу встречать без чувств. Везде звонят колокола, дин-дон среди равнин. Венчаться Анна Рэй пошла, с ней Эрвин Грин. Вот. Безусловно. Потому что уже тут возникает вот эта важная, безважная для Кузьмина тема двойничества. Что же тут происходит? Вот смотрите. В этой стихии запредельной. Ну, конечно, здесь не о рыбаке, не о рыбной ловле и так далее. Вот есть чуждый запредельный мир. Сказочный мир. Причем какой мир? А там чудовище. И дальше он вернется в кубке, например, где это перевод шиллеровского «Водолаза». И человек будет прыгать в эту бездну, в этот иной мир. И там он обнаружит чудовище страшное. В нем чудовище, и в нем золотые рыбки. В нем прекрасные царевы. Вот эта тема Жуковского, она даст огромные последствия, огромную... будет большая преемственность этой темы. Одним из первых будет Лермонтов, который напишет «Морскую царевну». Прямо по следам этой баллады Жуковского. «Морскую царевну», про которую...
«Чудо морское с зеленым хвостом».
Да, да, «Чудо морское с зеленым хвостом». Да, и «Русалка» и так далее. Но Пушкин, который будет писать «Русалку», он на самом деле эту «Русалку» спародирует. Я говорю, что вот практически все баллады Жуковского, они немедленно, с одной стороны, героизировались, они давали как бы канон.
Я имею в виду Лермонтовскую, просто.
Русалка Лермонтовская тоже, да. Они задавали как бы канон определенный, вот он открывал новую тему, из которой вырастали там все рыцари бедные, с одной стороны, русалки, черти и так далее. А с другой стороны, всего этого они тут же пародировались. И Пушкин будет сразу же пародировать это стихотворение, превратит вот это философское, на самом деле, стихотворение Жуковского, он превратит его в такую, в общем, ну, в историю о соблазнении монаха морским чудом. Вот она, значит, сидит на берегу, она всякие красы свои ему показывает, он приходит на берег, сначала он к ней приглядывается, потом он, значит, просто приходит на берег, ее уже нет, ну и, наконец, он бросается в эти волны, а мальчишки на утро видят только бороду, торчащую оттуда. Вот. Причем завлекает она его очень эротично.
Ножки, что надо, да?
Вот.
Сейчас я
посмотрю. Вот, видите, нет, это совершенно явно было в адрес Жуковского. Глядит, кивает головою, целует издали шутя, играет, плещется волною, хохочет, плачет, как дитя. За монаха нежно стонет, монах, монах, ко мне, ко мне. И вдруг в волнах прозрачных тонет, и все в глубокой тишине. Ну, это хохот, конечно, а не русалка. Вот. А... Ну, может быть. Вот. А здесь совсем другое. Здесь, кстати, элемента эротизма и нету совсем. Единственный тут эротизм, я бы сказал, в намеке на нарциссическое вглядывание в собственное отражение. Смотрите, как она ему говорит. Нечасто солнце образ свой купает в лоне вод, не свежий ли горит красой его из них исход, не с ним ли свод, нет, не с ними ли вот свод неба слит. Тут на самом деле, с одной стороны, замечательная звукопись, на «с» основанная, но из-за этого трудно прочитать. Не с ними ли свод неба слит. Это кажется препятствием, но вот Жуковский все время такие штуки выделывает. С одной стороны, Прочитать как бы невозможно, но если все-таки прочитаешь, видишь, на каких звуковых стыках, на каких звуковых слияниях это построено. Прохладно, голубой, не в лоно лик тебя манит, и лик твой молодой. То есть на самом-то деле не красавец он тянется, а он вглядывается в собственное отражение, он заворожен. И вот тут возникает очень важная тема. Да, конечно. Вот эта граница, которая разделяет два мира. Мир тот, не будем говорить какой, мы не знаем какой. В том-то и дело, что мы знаем только, что он есть. Мы чувствуем, что он есть. Что там, неизвестно. В этом и есть соблазнительность. Которую можно понимать как соблазнительность зла, конечно. И вот положим в лесном царе, будет скорее уже намек на это. На саму соблазнительность зла. Но я бы сказал, что вопрос поставлен шире. О соблазнительности и намерения не нашего мира. Того, что не наш. Но самая-то главная проблема заключается в том, что эта прозрачная граница, которая разделяет два этих мира, она не только полупрозрачна, она еще отражает. Она еще отражает, и тогда мы видим собственное отражение. И тогда наша попытка, как у Фета там, стремясь стихии чуждой, запредельной, стремясь хоть каплю зачерпнуть, очень часто двоится с вот этим нарциссическим вглядыванием в себя самого, в свое отражение на этой поверхности. Когда нам кажется, что ну вот это тайна в нас. И опять-таки, смотрите, как тема-то ведь невоссоединенность, невозможности соединения. Здесь опять присутствует как именно вот так решенная тема, потому что как раз с самим-то собой соединиться невозможно. Невозможно соединиться со собственным двойником. А когда человек пытается это сделать, то и след навек пропал. Вот эту тему приманчивости этого иномирия, повторяю, тут очень, очень много смысла. С одной стороны, я говорю, то, что тебя зовет манит, мы не знаем, что. Может быть, прорыв, может быть, погибель. Для этого и надо броситься в волны. И опять, вот эта тема, что надо броситься в волны, здесь это намек. В кубке мы опять вернемся к этой теме, что волны надо броситься для того, чтобы что-то почувствовать, что-то понять. И что это невозможно, на самом деле, для человека. Вот.
Что невозможно, понять или броситься?
Броситься. То есть невозможно все время бросаться, потому что оказывается так, что нельзя броситься один раз. Жуковский поймет и это. Хотя это на самом деле тема буквально самой последней экзистенциальной философии. Вот Мировно Мардашвили, наверное, плохо читал Жуковского, иначе его лекции о Прусте были бы явно построены на кубке. Потому что там впрямую буквально тема невозможности одноакного осуществления заявлена. Одноакного вида.
Иначе вопрос насчет нарциссизма. Дело в том, что нарциссизм понятие не так давно вошло.
Да, конечно.
Да, и, по-моему, оно менее широко, чем то, что здесь имеется в виду. Потому что, в общем-то, любовь к себе самолюбование. Вот как раз миф о нарциссе может быть в основе. Потому что там же гораздо все глубже.
Естественно.
Это страшно.
Да.
Когда он влюбляется, когда он стонет, кричит, и в конце концов умирает.
Естественно. Но заметьте, что он влюбляется в собственное отражение. А вот вы не думали, почему в него была влюблена нимфа Эхо? Что это означает? Это
он, во-первых, без ответа, да? Потому
да.
что он любил себя.
Что? Он не любил себя. Он тогда еще себя не видел.
А, до этого, да?
Да? Он себя еще не увидел, еще не влюбился.
После этого, ведь она же его, собственно, это ее проклятие осуществилось.
А после этого уже поздно было.
То есть она обратилась к богине любви.
Да. Вот вы не думали, почему ее зовут Эхо? Почему именно...
Всегда не думала. Вот. Похоже, что там все гораздо, дальше и дольше.
Да.
Это
нарциссизм. Нет, но нарциссизм просто воспринимаете в фрейдистском ключе. Не надо, боже мой, ни слова о чудовище. Вот. Миф – это эхо. Что такое эхо? Это отзвук. Значит, человек или же что-то в этом мире, как отзвук, не отражение. Не неверное отражение на этой полупрозрачной границе, а как отзвук, то есть свидетельство твоего присутствия. Это другое дело. Но вот ему мало было просто свидетельства присутствия. Ему захотелось встретиться с самим собой. Опять-таки мы возвращаемся к Людмиле, к теме фантома. Ему понадобился фантом. Почему? Тут ведь нарциссизм-то он завязан-то на этом. Почему фантом? Да потому что это проще, легче. Это понятнее. Это я с собой. А себя я как бы знаю. Во всяком случае, есть иллюзия, что я себя знаю. С собой я как бы договорюсь. Есть иллюзия, что договорюсь. И вот тут наступает самое страшное, потому что фантом придет к тебе. Но вот с ним-то как раз с фантомом нечего будет делать, разве только лечь в могилу, как выглядит. Или же умереть, глядясь на собственное отражение от жажды и голода. Или же броситься в реку за своим отражением и утонуть, погибнуть. И Жуковский вот все время нам об этом и пишет, и говорит, что, ведь я говорю, что оправдание жизни, оправдание бытия. Да, меня манит, меня зовет, но давайте я задержусь на этой границе и подумаю, почувствую, что со мной происходит. Я знаю, что туда нельзя не броситься, но с чем я туда брошусь? Что я хочу увидеть? А как его заманивает? Ведь что ему говорит русалка? Русалка ему буквально говорит так: ты рыбку хочешь заманить к себе, но на самом деле это твоя ошибка, потому что истинная свобода и счастье не там у тебя, в твоем мире, а здесь, в моем. Ах, если б знал, как рыбкой жить привольно в глубине, не стал бы ты себя томить на знойной вышине. Вот эту балладу Жуковского, да и сейчас плохо понимают, а современники-то тем более не поняли. Более того, современников она поразила, раздразнила, раздражила. И некто Орест Сомов, критик, в общем, известный, даже предложил зачислить эту балладу в кунсткамеру литературных уродцев. В номере «Невского зрителя» за 1821 год вот что писал Орест Сомов об этой балладе. Кто поет и манит? Какой и чей час настал? Кто он и она бегут друг к другу? Чей след навек пропал? Это так же непонятно, как ответы новой Сильвилы Ленорман, и потому я не берусь разгадывать. Душа должна догадываться Рыбакова. Смотрите, как его раздражает, что должны до чего догадываться.
Так он сам не прав. Зачем нужно догадываться? Не нужно догадываться. Зачем нужно понимать?
Сомов абсолютно прав, потому он разбирает балладу Жуковского с точки зрения предыдущей, предшествовавшей поэтики. Более того, даже с точки зрения той поэтики, которую создавал вместе с батюшком сам Жуковский. Только другое дело, что и батюшков, и Жуковский, как мы с вами уже видели, они, создавая поэтическую вот школу, они сами в своей поэзии тут же ее и разрушали. Какую школу я имею в виду? Да, естественно, школу гармонической точности. С ее поэтикой узнавания. А что значит поэтика узнавания? Как раз догадываться-то не надо. Потому что у тебя существуют устойчивые формулы. О них не надо догадываться. Они общеупотребимы. Типа там, оживают золотые дни и так далее. Это метафоры, о которых не надо думать. Они уже вошли в фонд поэзии и дальше там живут. Надо только гармонически их использовать. Мы уже не будем сейчас возвращаться к этой теме. Мы долго разбирали, что значит гармоническая точность и как они пользовались этим языком. Так вот, с точки зрения школы гармонической точности, догадываться не надо было совсем. С точки зрения поэтики классицизма не надо было догадываться. Но Жуковскому понадобилось создать поэтику, в которой надо догадываться. Почему? Немножко забегая вперед. В следующий раз мы прямо поговорим об этом. Потому что другая важнейшая тема его поэзии — это тема высказывания и невысказывания. Вот как высказывать? Вот как, вообще говоря, побывать в этой запредельной стихии? и оттуда извлечь содержание и его передать потом. Как передать твои чувства? Как передать то, что тебя переполняет, что волнует твою душу? Оказывается, прямо невозможно. Потому что в поэтике узнавания нету средств, которые прямо... Ну, вообще, язык прямо не предназначен для того, чтобы передавать всю стихию наших переживаний. Это означает только одно. Что хотим мы или нет, на самом деле, что начинает делать поэтика Жуковского по сравнению с поэзией... поэзия Жуковского по сравнению с поэзией классицизма? Она... И этот процесс так и продолжается. Она... А воссоздание стихотворения читателя. Вот скажем так, вот стихи это как бы такие порошки, которые смешатся, вот слова, метафоры и так далее, это вот те порошки, которые должны смешаться в сознании читателя и должны быть объединены этим сознанием. Вот тогда возникает некое поле, в котором можно говорить между словами. Я собственной душой, собственным душевным, духовным, конечно, напряжением воссоздаю структуру переживания. Понимаешь, это как бы вечное возобновление, вечный двигатель.
То есть в русской поэзии.
В русской поэзии, конечно.
Потому что мировой это уже не знаю. А в прозе давно.
Естественно, в прозе это сделать еще труднее, чем в поэзии.
Но было долго.
Так, собственно говоря, вообще неотделимое свойство поэзии. Но поймите, пожалуйста, что есть как бы вещи, которые всегда есть и никуда не уходят, и есть второе – осознание этих вещей и сознательное их использование. Так вот, Жуковский впервые начинает это внедрять буквально. Потом, в конце 19-го, начале 20 века, это приведет вообще к полностью ассоциативной поэзии, особенности в поэзии Анинского и Мандельштама. Но процесс начат Жуковский. И вот мы сейчас обнаружим, насколько это было ошеломительно ново для тогдашнего сознания. Душа, должна догадываться Рыбакова, полна прохладной тишиной. В переносном смысле говорится, что восторг, благоговение наполняют душу, ибо сие свойственно аналогии сих понятий с некоторыми видимыми действиями. Но ни тишине, ни шуму не приписывается способность наполнять душу. И что за качество тишины прохладное? Этому, поэтому есть и теплая тишина, и знойный шум. Кстати, заметьте, знойный шум буквально готовая метафора для стихов, для современного сознания. А он говорит об этом как о нелепости. На строке. И влажную всплыла головой красавицы из ниц, следует такая инвектива. Как? Голова красавицы, составлена из влаги, теперь мы видим, что она была, по крайней мере, не пуста. И если она была составлена не из смольной влаги, то должна быть прозрачна, как хрусталь. Какая выгода иметь подругу с такой головой? Все видишь, что в ней происходит.
Кстати, вопрос. Значит, влажная тогда имела другой смысл?
Да,
сейчас.
Извините.
Влажными, влажными могла быть кожа и волосы. Да.
Так,
и кажется. Пушкин, который... Вот почему Пушкин пародирует...
Из воды,
да.
А не мокрая.
Пушкин, который... Вот почему Пушкин пародирует Жуковского, именно эту балладу. Он, я не знаю, читал ли он инвективу Сонгу или нет, но Пушкин-то гораздо более осторожен, чем наш новатор Жуковский. Почему? Потому что он в «Русалке» своей, у него, будет тоже влажная, естественно, голова. Только не голова. А у него будет так. И чешет влажные волосы. И у него, он словно бы разъясняет вот эти вот такие странные вещи Жуковского. У него, значит, тишина у него тоже есть. Но она не прохладная, она глубокая.
Так это слабее получается, да?
Потому что Пушкин осторожен.
От
осторожности. Здесь
он любитель точности.
А они все были любители точности. Чуть позже я покажу, какой любитель точности был сам Жуковский. Вот. На самом деле у них в сознании все вот это вот так вот путалось. Пушкин иногда настолько неосторожен, бывает, абсолютно дерзновенен. но еще более точен, чем Жуковский. Потому что у Жуковского так или иначе, да, он новатор, он вот навалит нам вот короб таких вот вещей, но ему, конечно, никогда не удавалось сделать то, что удавалось сделать Пушкину. Об этом мы будем, конечно, говорить много, когда будем говорить о Пушкине. Пушкину удается сделать один выстрел. Вот одно или два слова во всем контексте стихотворения. Все. Этого одного-двух слов хватает, чтобы перестроить от начала до конца всю структуру стихотворения. Ему не нужно набрасывать вот столько неологизмов с точки зрения его времени, как Жуковскому.
То есть это работа или гений, как вы помните?
Я думаю, что работа с гениальностью, скажем так.
Гениальная работа.
Так вот, Сомова раздражает абсолютно буквально все. Ну, смотрите, родное дно, пишет он. Что за родство? Доселе мы говорили родина, родимая сторона, а родного дна на русском языке еще не бывало. Верно, какой-нибудь немецкий гость неожиданный, незваный, хороший кипучий жар. У нас жар до сего времени жег и палил, теперь он кипит, а без сомнения скоро запенится и клокочет. Ах, если бы знал, как рыбкой жить привольно в глубине, не стал бы ты себя томить на знойной вышине. Совершенно чудесное четверостишье. Он пишет: где эта знойная вышина, господин сочинитель? Я думаю, что она должна находиться, по крайней мере, подле солнца, а может быть и выше. Как же туда забрался наш бедный рыбак? Но вот вещи, которые певцу Телемахиды и во сне не снились, это он имеет в виду Третьяковского, горит свежую красой. Казалось бы, чего тут такого? Горит свежую красу. Не правда ли, что это удивительно и замысловато? Дальше будет еще замечательно. Прохладно-голубой свод неба. Это тоже очень замысловато. Со временем мы составим новые оттенки цветов, а дальше совершенно замечательно, и будем говорить: ветренно-рыжий, дождливо-желтый, мерзло-синий, знойно-зеленый и так далее.
Кстати же, художники так различают цвета на прохладные, там, холодные, теплые, там. Это совершенно четкое, Алексей Игнатьевич. Это совершенно точное понятие. Вот как раз различаются цвета на холодные, там, прохладные, теплые.
Это Сомов, наверное, были другие отзывы.
Как раз теплые.
Да. Что касается Сомова, вот, значит, вот эта вот статья, она была решительно осуждена ближайшими друзьями Жуковского. Но правда хочу вам сказать, в основном не идеям, скажем, поэтическим, а по идеям корпоративным. Жуковского трогать было нельзя. Он был свой, это была партия. Вот. Другое дело, что они, конечно, лучше разбирались в поэзии, чем Сомов.
У него одной строчки полета, это, извините, очень.
Ну, Светлана Сергеевна, ради бога.
Я уверен, что тогда могли писать и другое,
написали. Полет мы разбирать Ареста Сомова не будем. Но для того, чтобы немножко не создалось впечатление, что вот один Жуковский вот был такой, а все остальные вот ничего не понимали, хочу сказать, что сам Жуковский за два года за несколько лет до вот этого блестящего разбора Сомова, на самом деле производит почти такую же вивисекцию со стихотворением Вяземского «Вечер на Волге». Только производит он эту вивисекцию, конечно, как поэт, поэтому текст поэтический, это стихи, это стихотворный ответ-разбор стихотворения Вяземского «Вечер на Волге». Поэтому тут будет не скучно, тут будет весело. Но грехи он будет указывать практически те же самые. Вот что он делает, смотрите. Значит, он цитирует кусочки. «Огромные суда в медлительном парении». Это строчка из стихотворения Вяземского. Не правда ли чудесная строчка? Что пишет Жуковский? «Огромные суда в медлительном парении. Запрещено, мой друг, и нечем пособить. Указом критики судам твоим парить. Им придавлено смиренное течение». Далее. Значит, парить не могут. Могут только течь, протекать. Точно так же, как вьется ручей, а не берег. И дальше он опять замечает. Бег ручья вьющийся. Неловко власть твоя, я б смело написал журчащего в дубраве. Спроси об том музу ты свою. Вьющийся идет не к бегу, а к ручью. Не к брегу, а бег вьющийся ручья. Не к бегу, а к ручью. Вот все, согласен будь или нет, ты в полном праве. Значит, короче говоря, виться может ручей, а бег ручья виться уже не может.
А лихо, да? Лихо. Вьющийся бег, а?
Да.
Который потом всех-всех подряд.
Вот так вот. То есть, то, что он делает, для него самого странно. Для него самого неожиданно. И поэтому, конечно, и полуосознанно. А с другой стороны, самого приводит смущение.
Алексей Геннадьевич, да. Это же неотделимое качество гениальности. Всегда.
Алеша, ну давай не будем гениальность отбирать.
Я думаю, что здесь нет сертификата. В собственном глазу не видишь.
Нет, на самом деле, во-первых, я все-таки читаю замечания, которые делал Жуковский несколько лет раньше. При его эволюции, при скорости его эволюции, мощи его эволюции, буквально за несколько лет он проходил расстояние огромного размера. И тому есть косвенное подтверждение. Потому что прежде, чем он пишет вот эти две баллады, «Русалка» и «Лесной царь», где как раз вот эти черты новой поэтики будут явлены во мощи. До того была баллада «Гарольд». Она была написана, я сейчас посмотрю, еще, по-моему, в 14 году. Сейчас. А, это все переводы. Да, в 16 году. Это была вот первая баллада. А «Рыбак» 18-й год, то есть через несколько лет после.
А суда могут парить. Сейчас я понимаю. Просто он мог вырвать из контекста. Как делали, сейчас попарить. Жуковский, видимо, можно?
Вот. Так вот. В этой балладе «Гарольд» повествовалось о том, как феи заманивают в лес и погубляют целое войско. И эта баллада, казалось бы, тоже посвященная вот этой теме приманчивости иного мира, растворяющего человеческое сознание, человеческое существо, она оказалась неудачной. И можно догадаться, почему. Потому что там вот таких вот безумных с точки зрения современников словосочетаний не было. А когда они появились, то во что сразу превращается вот комплекс слов таких? Прохладная тишина. А его смысл отрицающий, двоякий, такой проблесковый. И когда в особенности вот эти сочетания вот так вот соединяются друг с другом, то весь контекст становится вот таким вот мерцающим. И восстанавливаемым на самом деле в видении нашем, читательском видении, вот я должен сюда вложиться, подчинить себя вот этой сугестивной звуковой волне, которую устраивает Жуковский. И тогда я, может быть, что-нибудь увижу. А если словосочетания эти были бы классически точные, ну, определение, соответствующее определяемому, скажем так, в обыденном смысле этого слова, вот, то не во что было бы вкладываться. И вот это Жуковский устраивает в этих своих баллад. Вторая баллада этого ряда это баллада «Лесной царь». Ну, прочитаем ее. Она маленькая. И как же без лесного царя? Вот.
Это даже Маяковский потом таскал.
Из Жуковского таскали абсолютно все. Кто скачет, кто мчится под хладной углой. Ну, я хочу сказать, что Жуковский таскал у иностранцев, а потом все у Жуковского. Кто скачет, кто мчится под хладной углой. Язок запоздал, и с ним сын молодой. К отцу весь издрогнув, малютка приник, обняв его, держит и греет старик. Дитя, что ко мне ты так робко прильнул, родимый лесной царь в глаза мне сверкнул. Он в темной короне с густой бородой, о нет, то белеет туман над водой. Дитя, оглянись, младенец ко мне, веселого много в моей стороне. Цветы бирюзовы, жемчужны струи, из золота слиты чертоги мои. Родимый лесной царь со мной говорит, он золото, перлы и радость сулит. О нет, мой младенец, ослышался ты, то ветер, проснувшись, колыхнул листы. Ко мне, мой младенец, в дуброве моей, узнаешь прекрасных моих дочерей, при месяце будут играть и летать, играя, летая, тебя усыплять. Один лесной царь звал дочерей, мне вижу, кивают из темных ветвей. О нет, все спокойно в ночной глубине, то ветлы седые стоят в стороне. Дитя, я пленился твоей красотой, неволей или волей, а будешь ты мой. Ради ясной царь нас хочет догнать, уж вот он, мне душно, мне тяжко дышать. Из докора белый не скачет, летит, младенец тоскует, младенец кричит, ездок погоняет, ездок доскакал, в руках его мертвый младенец лежал. Вот. Ну что, здесь, конечно, это все... Это все организовано как такой заговор, абсолютно завораживающий наше чтобы сознание. Пение нельзя. Пение нельзя, потому что на самом деле они сами себе пение. Я много раз это уже говорил. Что стихи сами себе пение, у них собственная музыка. Вот. Конечно, перед нами уже стихотворение, в котором произошел полный переворот от романтического осознания, от, простите, сентименталистского осознания мира и природы. Сентименталистский взгляд на природу, на мир, как на объект, ну, скажем, вот на тот дом, где будет жить добрый дикарь, на природу мать, которая, значит, все. А, да, букалический, по сути, свой взгляд, вот, он здесь полностью разрушен. Мир природный, мир иной, окружающий тебя, выступает как нечто хаотическое, таинственное, фантастическое. И куда уходит этот младенец? Совершенно неизвестно. Тем более, что мало того, что внешний мир выступает как стихия, страшнее всего, что твой собственный мир, мир чувств, столь же загадочен, непонятен и страшен, может быть. И понятно совершенно, почему все, что происходит, происходит с ребенком. Потому что детская душа, еще как бы не зачерствевшая, еще более подвижная, открытая, вот эти лихие, она не выдерживает этого заговора, не выдерживает этого зова. И он туда уходит. Куда? Что такое этот мертвый младенец? Ответить невозможно. Куда он уходит? К лесному царю. Что это такое? Ну, не знаю. И опять-таки, вот эта тема лесного царя, она опять-таки даст огромное продолжение в русской литературе. Она у Аполлона Григорьева мелькнет. Она мелькнет и у Катенина. Катенин напишет балладу «Леший». Но она будет более страшной, более жестокой, чем баллада Жуковского. То есть я не скажу, что более страшная. У Жуковского она менее однозначна. Она и гипнотизирует, и пугает, но она и не дает конечного ответа, что же случилось. А у Катенина, его леший, это будет, конечно, баллада такая дьяволическая. Вот. Потом Случевский будет писать, и вплоть до Блока, до его «Пузырей земли». Эта тема заманивания лесного царя, она так и будет продолжаться. Вот. Решаясь по-разному, то как что-то негативное, то как что-то такое тянущее и действительно приманивающая душу человека. А это вот баллады 10-х годов. В 30-е годы написан ряд баллад, среди которых, пожалуй, самыми замечательными являются три. Это «Торжество победителей», это «Кубок», это «Жалоба ЦРР». Ну, можно сказать, что сюда примыкает также и «Полиграфов перстень». Вот. В определенном смысле можно говорить, что и «Суд Божий над епископом», хотя лично мне эта вещь нравится меньше. Ну, может быть, впрочем, потому что я не вчитался в нее так. Вот. И баллада Алонзо, и, кстати, Ленора, которую мы разбирали, тоже написана в этот период. Не знаю, я думал читать вам и «Торжество победителей», но на это просто, видимо, времени нет. Скажу только, что вот эта баллада, она как раз по... Она поразительна по какому-то удивительному смирению и мироприятию человека. Вот, там... О чем она? О том, как перут на развалинах Трои, побежденные Трои ахейцы. И тут же присутствуют побежденные троянцы. Каждый из ахейцев что-то говорит. Говорят что-то и троянские воины. То есть не воины уже, а пленники. И самое удивительное, что вот ахейцы перед троянцем, знаете, как мальчики перед стариками. Потому что у тех все совершилось, а у этих еще совершилось. Смерть велит умолкнуть злобе, Диомед провозгласил. Слава Гектору во гробе, он краса Пергама был. Он за край, где жили деды, велидушно пролил кровь, победившим честь победы, охранявшим любовь. И вперила взор Кассандра, вняв шепнувшим ей богам, на пустынный бег с Скамандра, на дымящийся Пергам, все великое земное разлетается, как дым. Ныне жребий выпал Трой, завтра выпадет другим. Смертным, силе нас гнетущий, покоряйся и терпи. Спящий в гробе, мирно спи, жизнь пользуйся живущим.
Алексей Геннадьевич, ну здесь явно же державная ниточка идет, кажется, да? Вековременный и так далее.
Ну, только в самом общем плане.
Ну почему?
По-моему, ну просто потому, что это тема... Нет, это тема общая, конечно, для них. Но мы с вами остановимся на двух балладах. На кубке и на жалобах Церера. Баллада кубок. Как я уже сказал, это перевод шиллеровского «Водолаза». Ну, наверное, все-таки я ее сначала прочитаю. Вот смотрите. Перевод действительно такая удивительная штука. Можно прочитать, совершенно не заметив ни философской подоплеки, ни подоплеки личной. Можно прочитать это как историю. Но тогда это будет только притча, только история. А дальше надо вглядываться. И тогда обнаружится, что внутри этой притчевой ситуации находятся какие-то не вполне сначала понятные вещи. Итак. Кто рыцарь ли знатный, ратник простой, в ту бездну прыгнет с вышины. Бросаю мой кубок туда золотой, кто сыщет во тьме глубины. Мой кубок и с ним возвратится извредно, тому он и будет наградой победы. Так царь возгласил из высокой скалы, висевшей над бездной морской. В пучину бездонной зияющей мглы он бросил свой кубок золотой. Кто смелый на подвиг опасный решится, кто сыщет мой кубок и с ним возвратится. Но рыцарь и латник недвижно стоят, молчанье на вызов ответ, молчанье на грозное море глядят, за кубком отважного нет. Третий раз царь возгласил громогласно, а тыщится ли смелый на подвиг опасный. И все безответны. Паш молодой, смиренный и дерзко вперед, он снял япончу и снял пояс он свой, их молча на землю кладет. И дамы, и рыцари мыслят безгласны: ах, юноша, кто ты, куда ты прекрасный? И он подступает к наклону скалы, и взор устремил в глубину. Из чрева пучины бежали валы, шумя и гремя в вышину. Волны спирались, и пена кипела, как будто гроза, наступая, ревела. И воет, и свищет, и бьет, и шипит, влага мешаясь с огнем. Волна за волною и к небу летит, дымящимся пена столбом. Пучина бунтует, пучина клокочет, не море ли с моря извергнуться хочет. И вдруг, успокоясь, волненье льво, и грозный из пены седой, разинулось черную щелью жерло, и воды обратно толпой. Помчались воглубь истощенного чрева, и глубь застонала от грома и рева. И он, придя разъяренный, белив, спасителя Бога призвал, и дрогнули зрители, все возопив, уж юноша в бездне пропал, и бездна таинственно зев свой закрыла, его не спасет никакая уж сила. Над бездною тихо в ней глухо шумит, и каждый очей отвести, не смея от бездны, печально твердит, красавец отважный, прости, все тише и тише над ней ее воет, и сердце у всех ожидание ноет. Хоть брось ты туда свой венец золотой, сказав, кто венец возвратит, тот с ним и престол мой разделит со мной, меня твой престол не прельстит. Того, что скрывает та бездна немая, ничья здесь душа не расскажет живая. Немало судов, закруженных волной, глотала ее глубина, все мелкой назад вылетали щепой с ее неприступного дна, но слышится снова в пучине глубокой, как будто роптанье грозы недалекой. И воет, и свищет, и бьет, и шипит, как влага, мешаясь с огнем. Волна за волною и к небу летит, дымящимся пена столбом, и брызнул поток с оглушительным ревом, извергнутый бездной зияющим зевом. Вдруг что-то сквозь пену седой глубины мелькнуло живой белизной. Мелькнула рука и плечо из волны, и борется, спорит с волной. И видит весь берег сотрясся от клича, он левую правит, а вправо добыча. И долго дышал, и тяжко дышал, и Божий приветствовал свет, и каждый с весельем жив повторял, чудеснее подвига нет. Из темного гроба, из пропасти влажной, спас душу живую красавец отважный. Вот эта тема бросания в глубину и возвращения оттуда. Он на берег вышел, он стоит толпой, к царевым ногам он припал, и кубок у ног положил золотой, и дочери царь показал, приказал дать юноше кубок струей винограда, и сладость была для него, та награда. Сладость, вкушение, чего? Видение, истин, вот того, что он увидел в этой глубине, в этой бине. Да здравствует царь, кто живет на земле, тот жизнью земной весись. Смотрите, как все сходится в этой балладе. Только что мы читали торжество победителей. Жизнью, значит, мир в гробе мирно спи, мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий. И тут, тот жизнью земной веселись. Но страшно в подземной таинственной мгле, и смертный пред Богом смирись, и мыслью своей не желай дерзновенно тайны и мудро от нас сокровенной. Стрелой стремглав полетел я туда, и вдруг на меня навстречу поток, из трещины камня лилась вода, и вихрь ужасный повлек меня в глубину с непонятной силой, и страшно меня там крыло и било. Но Богу молитву тогда я принес, и он мне спасителем был. Торчащий из мглы я увидел утес и крепко его обхватил. Висел там и кубок на ветви коралла, и бездонная влага его не умчала. И смутно все было внизу подо мной, в пурпуровом сумраке там. Все спало для слуха в той бездне глухой, но виделось страшно очам, как двигались в ней безобразные груды морской глубины несказанные чуды. Я видел, как черные пучини кипят, в громадный свиваясь клуб, и млад водяной, и уродливый скат, и ужас морей однозуб, и смертью грозил мне зубами сверкая макой ненасытной гиена морская. И был я один с неизбежной судьбой, от взора людей далеко, один меж чудовищ с любящей душой, в чреве земли глубоко, под звуком живым человечьего слова, меж страшных жильцов подземелья немого. Я содрогался, вдруг слышу, ползет стоногая грозно из мглы, не хочет схватить, и разинулась рот. Я в ужасе прочь от скалы, то было спасением, я схвачен приливом и выброшен вверх водомета порывом. Чудесен рассказ показался царю. Мой кубок возьми золотой, Но с ним я и перстень тебе подарю, в котором алмаз дорогой, когда ты на подвиг отважишься снова и тайны все дна перескажешь морского. То слыша царевна с волнением в груди, краснея царю говорит: «Довольно, родитель, его пощади, подобное кто совершит? И если уж должно быть опыту снова, то рыцаря выше, не пажа молодого». Но царь, не внимая свой кубок золотой, в пучину швырнул с высоты: «Не будешь здесь рыцарь, любимейший мой, когда с ним воротишься ты, и дочь моя ныне твоя предо мною заступница будет твоею женою. В нем жизнью небесной душа зажжена, отважность сверкнула в очах. Он видит, краснеет, бледнеет она, он видит в ней жалость и страх. Тогда, неописанный радостью полной, на жизнь и погибель он кинулся в волны. Утихнула бездна, и снова шумит, и пеною снова полна. И с трепетом в бездну царевна глядит, и бьет за волною волна. Приходит, уходит волна быстротечна, но юноши нет, и не будет уж вечно.
Алексей Геннадьевич, два вопроса, у Шиллера в оригинале это вот эти все как бы философские подоплеки были, или это можно что-то более вот это.
Не могу сказать. Я не читал Шиллера, не читаю по-немецки.
Но может быть, есть
знаю, переводы. Зная практику, вот после этого перевода я бы не решился делать другой.
Честно. Ну, конечно, ну мало ли кто...
Вот. Хотя я решился написать стишок по поводу этого стихотворения, который я даже процитирую, наверное, для того, чтобы... Потому что мне кажется, что там я и высказал эту подоплеку. Дело в том, что мы знаем практику Жуковского. Он не делал буквально перевод. Он делал перевод... Ну, скажем так, он что-то там увидел в тексте Шиллера.
И развивал потом.
И раскрыл, развил, применил к себе. Что такое этот кубок? Здесь, кстати, как интересно. Тогда не описанный радостью полный, а дальше очень странно. На жизнь и погибель он кинулся в волны. Я понимаю, если бы был союз не «и», а «или», тогда было бы ясно.
Да,
но здесь союз «и». Что же это значит? Сейчас процитирую Мурдашвили, и станет яснее.
Там в начале еще нет, когда он выступает из своих рядов, как
да.
Смиренно и дерзко, или как-то.
Да, 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 тоже. И смиренно, и дерзко. Значит, вот что пишет Мирах Мурдашвили в лекциях о Прусте. Ну, не по этому поводу, но на самом деле по этому поводу. Он пишет: «Истина только сейчас. Только здесь и сейчас. Истина не сложится добавлением одного элемента к другому. Она не придет завтра. То, что я сейчас испытал, смысл этого не создается из добавлений прогресса степеней. Истина не знает с ней. Она вся только сейчас. Как бы вся мысль и вся жизнь в один миг, в один момент присутствует целиком. Поэтому нельзя извлечь смысл завершенный и полный, пока жизнь продолжается». Смысл завершенный и полный, пока жизнь продолжается, то есть пока мы находимся во времени, а не в миге, не в мгновении, где все сразу. Вот пока жизнь продолжается, понять нельзя, увидеть нельзя, быть счастливым нельзя, любить нельзя, вообще нельзя ничего, что делает человека человеком. Это значит, что истина и счастье — это такая штука, которая может быть в своей подлинности только в одном случае: если она сомасштабна смерти, конечной гибели. Поэтому с кубком, уже вынутым из воды, принесенным сюда, нам, простите, делать нечем. Нам остается сделать только одно: снова зашвырнуть туда и броситься за ним снова. Ну, вот в качестве комментария, все-таки я прочитаю свой стишок, он как бы про это как раз. Ты понимаешь, поздно быть счастливым. На свете счастье есть, но не про нас. Лови его с приливом и отливом, в кипящем море, словно водолаз. У Шиллера, а может быть у Гёте, не помню, но Жуковский передал. Судьбой сводя безрадостные счеты, шагнул за кубком в бездну и пропал. Точнее, нашел сначала. Что же, что будем делать с обретенным им? Подали зашвырнем, чтоб подороже. Платить пришлось за поиски живым. Не хватит жизни мертвым черной грозди снов, потому что только так, стремясь за призраками, призрачные гости, мы с чем-то здесь нащупали связь. Вот это стремление за призраками, за русалками, за царем лесным, за этими рыбками в прозрачной, прохладной глубине. Все это, и бросание туда, и жертва, все это на самом деле только для того, чтобы в этом мире нащупать связь с чем-то, чем, по сути дела, являемся мы сами. Это, конечно, совершенно замечательная баллада. Правда, опять кажется, чуть затянуто. Нет?
Нет.
Слава Богу, это значит только одно, что вы уже привыкли на «Элегиях» и на других балладах Жуковского к другому хронометражу. Хорошо, что стишок хороший. Я, на самом деле, сильно рисковал после Жукова читая. Вот. Но давайте теперь обратимся все-таки к этой балладе и посмотрим, что тут замечательного происходит. На самом деле, с самого начала. С самого начала ведь мы имеем прямую речь, вот так же, как в Людмиле. Все начинается. Кто птица ли знатный, или ратник простой, в ту бездну прыгнет с вышины. Кто это говорит? Формально это говорит король в балладе. И самое интересное, что в этой балладе мы формально каждый раз сможем придумать, кто что говорит, кто что делает, кто куда бросается и так далее. Но за этим, как я уже сказал, притчевым сюжетом, все время присутствует второй план. И в этом плане это говорит судьба. Это говорит некто, нечто. Это говорит тот соблазн. Это говорит, если хотите, эта русалка, которая заманивает.
Это говорит сам,
это говорит сам человек себе. Кто туда?
Кубок это говорит, ну, скорее всего.
И вот, да, и смотрите. И дальше вам начинает описываться... Ну, смотрите, как совершенно грандиозно описано вот это вот море, это бездна. Она же ведь на самом деле...
Пример достойный подражания.
Да, пример достойный подражания.
Разве это Гюго? Я имею в виду, просто вспомнил.
Мы не знаем, что Гюго. По-французски не читали. Вот. Но я хочу сказать следующее. Да, конечно, это романтизм. Это понятно, что это романтизм. Вот. И дальше, потом по делу, я буду много всяких грубых слов говорить про адрес романтизма. Романтизм, который на самом деле не имеет... Ведь, почему здесь возникает вот это вот второй план? Потому что это ведь не реальность. Реальность в данном случае, в случае его совершенно не интересует. Мир как стихия, как та стихия, которая стоит за видимой реальностью. Вот все адресуется туда. Хотя вы совершенно правы, Денис, потому что Жуковский никогда не был классическим романтиком в прямом смысле этого слова. У него, понимаете, что самое интересное, у него есть все время это двоемирие, да? Но это двоемирие, соединенное этой прозрачной границей, проницаемой, очень сложной, полупрозрачной, отражающей, заманивающей, не пускающей. Классический романтизм это будет всегда двоемирие, с бронированной стеной между ними и со всеми трагедиями и конфликтами, которые отсюда проистекают. Мы будем много говорить об этом на примере многих персонажей. Вот. Но посмотрите, каково море. Это море, которое незаметно для нас, подспудно, конечно, становится именно бездной. И воет, и свищет, и бьет, и шипит. Какое нагнетание глаголов. Как влага, мешаясь с огнем, Собственно, как влага я совершенно понимаю, потому что оно и есть влага. Но как влага, мешаясь с огнем, волна за волною и к небу летит дымящимся пена столбом, пучина бунтует, пучина клокочет, и дальше будет самое замечательное сказано. Не море ли из моря извергнуться будет? То есть, вот действительно, как там про этот жар, который кипеть скоро начнет? Вот тут он и закипел, сон предвидел. Жар стал уже булькающим практически.
А как влага это все?
Ну да. Да, 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 как влага. Вот. Опять-таки, он прыгнул туда, на бездну тихо. Все смотрят, куда он делся. А дальше опять прямая речь, совершенно неожиданная. Хоть брось ты туда свой венец золотой, сказав, кто венец возвратит, тот с ним и престол мой разделит со мной. Меня твой престол не прельстит. Кто это говорит?
Да, да все.
Все. Все. И тут появляется еще одна тема. Тема важнейшая и тема совершенно автобиографическая. Потому что это 31-й год, когда Маши Протасовой уже давно нет. Когда... Лучше сказать, что у него больше сил нет на новое чувство, на новый посыл.
Она умерла уже к тому времени, да?
Да. Вот этим.
Сила не может быть.
Что, он говорит о том, что эта бездна клокочет перед каждым из нас. И пажи, то есть и латники, и рыцари, и король, они все туда заглядывают. Но броситься, то не решал. В особенности потому, что того, что скрывает та бездна немая, ничья здесь душа не расскажет живая. Рассказать вообще невозможно о том, что там. И он сам не может рассказать. А он там был. И то, что этот совершил себя, вот в конце совершенно ясно становится. Приходит, уходит волна быстротечна, а юноши нет. И не будет уж вечно. Какого юноши нет? Юноши Василия Андреевича Жуковского. В частности. Нет и уже не будет. Этот опыт им уже пережит.
То есть это вы так полагаете? Извините за это.
Нет, ну конечно.
Естественно, что это относится... Я уже сказал, что... Я рассматриваю эти стихи с точки зрения абсолютной субъективности. В этом смысле, как... Вы же знаете, как Друскин по этому поводу пишет. Это про меня, абсолютно только про меня, значит про всех и про каждого. Значит про каждого. В этом смысле я и говорю, что это можно интерпретировать Василий Андреевич Жуковский или я. Вот в каком смысле. То есть я, переживший вот этот опыт разрушительный, страшный, бросившийся, доставший туда, оттуда этот кубок, или потеряв его там, я не знаю. Но ужас-то не в этом. На жизнь и погибель я туда бросаюсь. Почему на жизнь и погибель? Потому что это погибель одновременно жизнь в ее полноте. Без нее... полноты жизни не будет. А, вот в этом объективном, как я уже сказал, повествовании очень интересно приглядеться к тому, как он, тем не менее, нас постоянно включает в число наблюдателей, в число участников этой сцены. Давайте оценим такую строфу. Вдруг что-то сквозь пену седой глубины мелькнуло живой белизной. Знаете, как замечательно сказано. Живой белизной. Потому что, если бы это был рассказ о том, притча, история, то мне надо было сказать так. Потом зрители увидели юношу в волнах. Но то, что что-то мелькнуло живой белизной, означает только одно. Я стою на скале, смотрю и еще, естественно, не вижу, что там мелькнуло. Значит, весь процесс происходит вот прямо на моих глазах. Я непосредственно включенный в ситуацию зрителя. Я участник. И далее это будет подсчет. Мелькнула рука и плечо из волны, причем вся эта строфа разбита многоточиями, которые формально развивают ее, на самом деле сшивают, потому что эти многоточия несут нагрузку какую? Психологическую нагрузку, вот этого переживания моментом появления чего-то из этой бездны. И смотрите, мелькнула рука и плечо из волны, многоточие. Дальше совершенно замечательная строчка. И борется, запятая, спорит с волной, многоточие. Кто борется? Что борется? Перед этим было рука, плечо. На самом же деле он. Он здесь не назван еще ни разу.
90 минут.
И дальше. И видит. Вот я просто хочу показать, насколько полно, насколько точно это сделано. Фантастически сделано. И видит. Дальше он вклинивает неожиданно, напористо в эту фразу другую фразу. Весь берег потрясся от клича. Зачем в одну фразу надо погнать буквально другую? А потому что мы здесь стоим, видим, слышим. То есть мы не просто там соображаем, что вот он выплыл и так далее. Мы сразу переживаем очень много всего. И слышим, и видим, и надеемся, и боимся. И вот во фразу вклинивается другая фраза. И видят, весь берег потрясся от клича. А дальше он скажет совсем замечательно. Он левую правит, а правой добычи. Руки нет. Руки нет. Все эти элементы, вот буквально я говорю, взять одно шестистишье и посмотреть. Оно все решено от начала до конца так, что при формально заявленной объективности этой истории, на самом деле мы ее можем... Вот в чем чудо? Мы ее переживаем как общую притчу, да, историю, но так как будто вот... Ну, вот так иногда Библия написана. Вот она как бы, да, общая для всех. И в то же самое время мы ощущаемся свидетелями этих событий. И вот тут то же самое. А, смотрите, да, и кстати говоря, совершенно не случайно он говорит о том, что испробовал.